Поднимаешься на Машук? Ночуешь в пещере вечной мерзлоты?
Летаешь на параплане?
Стоишь в пробке на юге? Сидишь на работе допоздна?
Пусть с тобой будет он.
Твой нескучный вечер.
Нескучный вечер 2.0. Перезагрузка.
Это «Нескучный вечер», «Перезагрузка». С вами Юлия Содикова.
И Анна Филатова.
Всем здравствуйте. Сегодня у нас совершенно не развлекательная тема, а очень-очень серьезная и интересная. Юль, представляй
сегодня
нашего гостя.
Сегодня у нас в гостях наша коллега Анна Литвинова, шеф-редактор службы подготовки информационных программ телевидения. Анна у нас уже была в студии с фильмом про коллаборационистов. Мы очень подробно рассмотрели фильм, потом у нас выходил и сюжет на радио. Анна сняла еще один фильм про величаевских молодогвардейцев. В эфире этот фильм еще не вышел. Мы сами с Анной сегодня хотели посмотреть, все папки наши внутренние перелазили, но вот, к сожалению, не нашли.
Где-то хранится в секретном месте, наверное.
Искушение.
Ну, на самом деле, выйдет он очень скоро уже. Это уже будет в это воскресенье на канале «Россия-24» в час дня, затем в День защитника Отечества 23 числа в 8 утра и в 17:30 уже вечера. Вот, так что возможности посмотреть его будет. Если не получится сделать это в эфире, можно будет сделать это на сайте, найти у нас на сайте stavropolye.tv. Конечно, он будет размещен. Да, спасибо большое, что пригласили. И действительно, да, такой серьезный период, как про это большая работа.
Сколько вообще занимала работа? Давай, наверное, обратимся к замыслу. Как вообще ты выбираешь темы для своих документальных фильмов? Это интересно.
Ну, предыдущая тема касалась действительно такой серьезной щепетильной истории предателей коллаборационистов, людей, которые там жили на территории нашего с вами края и решили, что они, возможно, в какой-то момент решили, что они станут гитлеровцами, они приняли фашистскую идеологию, и они, собственно, надели эти повязки и стали служить в различных подразделениях. Сейчас и так получилось, что прежняя история, она была такая многогранная, она включала в себя очень-очень много таких подтем. И одной из таких подтем, потому что, на самом деле, вопрос был очень серьезный. Серьезное как бы противопостояние. Каждый для себя, вот как бы тема предыдущего именно фильма была выбор, да, то есть ты выбираешь, ты за родину или ты против. То есть как бы ты остаешься сильным или ты даешь слабину. Ну вот я очень грубо это говорю. И вот одной из этих тем были как раз люди, которые, будучи очень молодыми, юными, даже детьми, как бы оказались не по годам взрослыми и смелыми, и, ну, вот, настоящими глыбами какими-то, хотя, наверное, никто от них этого не ждал. И была идея нашего шефа, директора ГТРК Ставрополья Михаила Владимировича Ткачева о том, что эту историю нельзя оставить только в рамках и внутри фильма, она, конечно, стоит того, чтобы рассказать о ней отдельно, посвятить ей свое время, свое внимание, свою работу, что мы и сделали.
Так сколько работала над фильмом?
Нет, это не так уж и на самом деле долго все происходило. Мы, наверное, работали в течение 3 месяцев, на ноябрь, декабрь, январь. Вот. У нас все осложнялось, к сожалению, тем, что кто-то всегда болел ковидом, либо наши герои, либо наши монтажеры, либо, ну, я имею в виду звукорежиссера в данном случае. Вот. Поэтому мы все время как бы чуть-чуть подзадерживались. Ну, может, это и к лучшему, сумели как-то уяснить для себя, понять какие-то моменты.
Вот если в своем первом фильме ты использовала и архивные материалы, и материалы управления ФСБ тоже предоставляла, может быть, тоже какие-то секретные, которые не были широко опубликованы до этого, вот в этом фильме про молодогвардейцев.
Был ли какой-то эксклюзив?
Да.
Прошлый фильм, он, конечно, для меня, как для журналиста, был подарком, именно потому что я получила совершенно уникальную видео и аудиобазу такую, да, и это действительно рассекретили и отдали нам для того, чтобы мы имели возможность это обработать документально, художественно, телевизионно и отдать нашему зрителю. В этот раз ничего подобного не было. Но я считаю, что в данном случае было другое, журналистское, я подчеркну, везение, была возможность найти и пообщаться с родственниками тех людей, которые вот в 42-м году жил, совершал подвиги, умирал, не думая о том, что он совершает подвиги, просто по-другому не мог. Так вот, у кого-то не остались прямые потомки, потому что, ну, уже очень молодыми они погибли. У кого-то остались, и была возможность спросить, как вы его знали, вы его видели, что он говорил, что он успел сказать. Это вообще, конечно, история потрясающая. Это село Величаевское, оно маленькое, ну, относительно, конечно, оно маленькое, и родственники продолжают там жить. То есть мало кто оттуда уехал. И для них, то есть мне рассказывала, например, замечательная женщина, совершенно директор музея величаевских молодогвардейцев, ну, ее зовут Валентина Михайловна Гринько, она вот на своем посту уже, наверное, больше 10 лет, и, скажем так, то есть она сама родственница молодогвардейцев, то есть Наташи Калайтановой, одной из вот девочек, которая была вот в этом подразделении. И она рассказывала, что, по-моему, у них в музее Саша Скоков, ну вот погибший герой Советского Союза, организатор подполья, о нем вспоминали как? Не так, как будто он какой-то вот бронзовый герой дальний, они просто говорили, давайте Сашу помянем, сегодня Саша умер. То есть помянем, это отношение вообще как к родственнику, как просто к соседу, это не какой-то монументальная героика, которая где-то далеко. Она здесь, она там, она до сих пор там находится. Мы просто идем по улице, и они говорят, вот здесь вот эта девочка жила, здесь это. Видите, как хорошо, они все рядом жили. Немцы заходят, ну или полицаи, да, то есть, получается, те же самые предатели. Опять мы перекликаемся с предыдущей темой. Они все раз там дворами ушли, и все как бы по своим домам быстренько сумели до своих домов добраться. То есть, если эту историю не упустить, она там еще живет.
Вот если я не ошибаюсь, то Валентина Михайловна, она родственница той женщины, по-моему, это мать или кто-то вот из близких родственников, которая застала и видела Александра Скокова в последний день перед расстрелом. Да. Она рассказывала, что когда по улице гитлеровцы его повели, а следом, буквально, может быть, там через несколько минут, мама пошла с котомкой передать уже, а да, выстрелы уже были, и было понятно, что Александра, к сожалению, расстреляли.
Что все это случилось. Действительно, я же говорю о том, что рассказы не... Они такие не отшлифованные. Они они не рафинированные. Они рассказывают, у них именно так и звучат. А мне бабушка говорила, вот бабушка вспоминала, что, значит, вот мать Саши шла, а бабушка-то уже услышала выстрел, что уже вот организатора подполья, вот Сашу Скокова, что его нет. Причем он не Александр, не Александр Иванович, как сейчас его называют. Для них это был Саша, просто Шурка. Это был парень из соседнего дома, который приходил в гости. Ну, вот для всех, кто рядом. Между прочим, мы пошли, когда записывать, ну, у нас-то как бы немножко не вошло в фильм, пошли записывать момент вот как раз этого рассказа о том, как проходили последние минуты организатора подполья Александра Скокова и его друзей Василия Обмачевского и Кузьмы Напханюка как раз вот, и все это было очень рядом, близко к дому. Тут же выходит из соседнего дома женщина: «А что вы делаете? Снимаете?» «О, да у меня там свекровь дружила, да, они по детству очень дружили». И начинается история, и она, история это действительно опять, это не какая-то высокая героика. Это постоянно, часто и рядом воспоминания об этом мальчике, или о другом мальчике, или о девочке. И действительно, вот до момента, когда край был оккупирован, они были самыми обычными ребятами. И воспоминания о них самые обычные, теплые. В них нет высоких фраз, и в них нет патетики, и в них есть просто вот рассказ о соседях.
И теперь они записаны и будут жить вот такими рассказами.
Очень надеюсь.
Сколько длится фильм? Какой хронометраж?
Фильм практически 33 минуты. Вот. Мы постарались... Рассказывать можно долго и много. И, конечно, как бы очень хотелось все это поместить внутрь работы и в то же время не сделать ее утомительно долгой. Потому что, конечно, очень жаль, когда уже обретаешь какой-то массив, какой-то материал, вот эти самые воспоминания, огромное количество фотографий, огромное количество, ну, всякого, в том числе видеоматериала архивного. Не хочется от чего-то отказываться, но надо.
Но героями стали именно величаевцы, не все партизанское движение, а именно
Отряд величаевский — это был отряд подполья. То есть это костяк, 14 человек, в основном дети, от 14 до 16 лет, одной девочке 20 лет, Саше 17 лет, в основном все совсем... Вот я часто представляла себе именно людей из моего окружения или тех, кого я знаю, такого возраста, которые могли бы просто вот так организоваться. Ну, понятно, что они не самоорганизовались, да. Партизаны, в том числе партизаны, сотрудники НКВД, занимались их организацией, давали задания, следили за их выполнением, и в дальнейшем вот это их шло взаимодействие. На территории Львакумского района действовал партизанский отряд «Яков». Вот, вот такие были имена, все имена сплошь мужские. Это вот в преддверии 23 февраля такое вот гендерное некоторое отклонение. Вот. Вообще в Ставропольском крае было 47 партизанских отрядов на разных территориях. Все, опять повторюсь, мужские имена. В Левакумке Яков. Вот с отрядом Яков как раз и сотрудничало подполье. То есть партизаны — это уже какая-то военная сила, военное формирование. Подполье — более такое разведывательное. То есть разведка, информационная борьба, листовки. Вот. Ну, естественно, опасность быть раскрытым – это последующая смерть, безоговорочно.
В принципе, как и Александр с его подпольщиками тоже раскрыл, получается, предатель и выдал
вот,
всю
да,
информацию.
По версии все-таки, что это предатель. Но вот эти вещи как раз до сих пор у нас остаются засекреченными.
Какие еще тогда? Вот просто предатель – это официальная версия. Какие еще версии есть?
Я не смогу вот так вот вычленить и назвать какие-то другие версии, но на слух слушаться в селе было чего.
У каждого своя версия.
Да, у каждого своя версия.
Вот, Аня, ты сказала о том, что в 16-15 лет сложно, да, сейчас современного человека представить в таких условиях, и что он, человек найдет в себе столько мужества, смелости, какой-то отваги нереальной, чтобы пойти на такое. В прошлом году мне посчастливилось пообщаться с ветераном Юрием Николаевичем Брюхович, и он как раз-таки рассказывал, что когда немцы вошли в Ставрополь, они с друзьями, им было по 15-16 лет как раз. И, ну, они прям не могли. Они говорят, ну, как это так? Мы сидим, мы уже взрослые парни, говорит он, 16 лет, а нас не пускают на фронт. И они, значит, придумали, как бы он так обмолвился, что потом они знали, куда отдавать информацию. Видимо, все-таки на них как-то выходили, да, чтобы они эту информацию отдавали. Они перетаскивали снаряды в лес, куда-то глубоко в лес, по 23 килограмма артиллерийские снаряды. Там пытались взорвать. Причем сначала они не взрывались, они там кидали решку, кто кто подползет и снова будет зажигать этот костер, тоже на свой страх и риск. Они ходили возле частей и смотрели, считали, сколько танков, сколько военнослужащих фашистских, чтобы передавать, опять же, эту информацию. И он, наконец, потом, после освобождения Ставрополя, дождался, когда ему станет 17, приписал себе год и отправился на фронт. И вот ты смотришь на этого человека и думаешь, 16 лет ему было действительно как? Как
или
вот?
Вспоминаешь себя, да, в 16 лет, да, и да, свои да. какие-то интересы.
Такими детьми еще
и свои проблемы, 16, да, куда 20. Поступить, да, что да. делать, поссорился с родителями и
опять
все такое
же,
прочее.
Да, не более того. Ну, дай бог, чтобы нам и не узнать, и нашим детям не пришлось делать этот выбор.
14 человек, да, было в отряде?
Да, основной костяк в подполье 14 человек. Это те, ну, как раз, чьи имена известны. Вот, опять-таки, многое пока засекречено. Но я думаю, это вопрос времени и, наверное, недалекого. Среди них было много девушек. Вот, кстати, девушки — это вообще отдельная история. На самом деле, очень хотелось мне прям посвятить какую-то отдельную главу девушкам, потому что у нас девушкам в партизанских отрядах и в подполье их было много, и они были также бесстрашны. Стоит вспомнить то, уже Нину Попцову, Анну Шилину. То есть это совершенно особая история. Они как могли быть участницами подполья, так они и, ну, кое-где мы обмолвились. Мне все-таки очень хотелось, не хотелось это убирать. Все-таки рассказ о том, как женщины в тылу остались и как они, как им пришлось мужскую совершенно работу взять на себя, выполнять, пахать, сеять, убирать урожай, тогда, когда они и были основной рабочей физической силой. И очень хотелось рассказать, но там уже просто по тематике мы не попадали, о том, что эти женщины потом долго, собственно, и не жили. В среднем, ну вот мне, по крайней мере, у меня такой статистики нет, я могу ссылаться только на историков, с которыми я общалась, говорят, что вот 45 лет, к сожалению, средний возраст, потому что очень тяжелая физическая работа. Ну, это, я думаю, помимо того, что как жить, зная о том, что там твой муж, отец на фронте, да, и сейчас как бы неизвестно, чем закончится история, которая рядом с тобой, если это оккупация.
А у некоторых еще оставались дети на руках, дети и не руках, один, а трое, например,
и
всех нужно было
кормить,
где-то находить еду, одевать их просто, и при этом еще и заниматься физическим трудом очень серьезным. Ну и дети рано взрослели. Мы только сегодня с Юлей вели другой эфир и говорили о детях войны, которые также были лишены детства, повзрослели просто в один день. Ну, кстати, наш гость говорил о том, что у него есть такое наблюдение, что дети войны всю жизнь потом остаются детьми.
Правда?
То есть они как будто растягивают вот это детство и догоняют его потом,
да,
уже
такие
в течение.
Такие же открытые, такие же добродушные, радуются. Ну вот доброму
слову. Ну потому что уже умеют радоваться просто спокойствию и миру, да.
А мы прервемся ненадолго. В гостях у нас Анна Литвинова. Не переключайтесь.
Поднимаешься на Машук? Ночуешь в пещере вечной мерзлоты?
Летаешь на параплане?
Стоишь в пробке на юге? Сидишь на работе допоздна?
Пусть с тобой будет он.
Твой нескучный вечер.
Сорвись на полдороги, товарищ сердце, большом дому и полночи, и полдни. А я хочу от дыма их избавить. Ты только все, пожалуйста, запомни. Товарищ память, товарищ память. Ты только все, пожалуйста, запомни. Товарищ память.
Товарищ
Погода в Ставрополе меняется с космической скоростью.
Ураганный ветер сменяется снежной бурей, но не беспокойтесь, в конце концов выглянет солнце.
Радио «Маяк». Твори свою погоду.
Нескучный вечер 2.0. Перезагрузка.
Это «Нескучный вечер». Мы продолжаем. С вами по-прежнему Юлия Содикова.
И Анна Филатова. В гостях у нас Анна Литвинова, наша коллега, шеф-редактор службы подготовки информационных программ телевидения. Анна сняла свой очередной документальный фильм о величаевских молодогвардейцах. Мы уже поговорили в первой части в основном об этом фильме, о эмоциях. В первом фильме, когда ты снимала про коллаборационистов, ты сказала, что было очень много часов отснятого материала, и потом такой огромный информационный пласт, в котором нужно было еще сидеть, разбираться, что войдет в фильм, что не войдет, что, может быть, на потом оставить. В этот раз сколько часов отснятого материала было?
Это тоже всегда очень-очень много часов. Любой документальный фильм предполагает, конечно, в отличие от сюжета, да, где все как бы достаточно все должно быть быстро, скоро, да, в 3-1.5 минутки, да, там эксклюзивно, экстренно и быстрее всех, и наиболее лаконично и ясно. То есть здесь, конечно, принципы другие. Вот. И тоже до сих пор архив у нас пополнится очень серьезно всеми этими материалами, в том числе, конечно, просто видами Левокумского района, который оказался намного как бы интереснее, чем нам кажется, с трассы, когда мы проезжаем. Мы, конечно, походили рядом с рекой Кумой, посмотрели, насколько она красивая, необычно, но красиво, наша такая вот ставропольская красота.
Но все это вы снимали зимой?
Мы все это снимали в ноябре, декабре, январе.
Угу, то есть как раз вот такие холода.
Да, мне было очень интересно, какая погода была. То есть и у ребят самый вот такой драматический момент, когда начались облавы и аресты, это как раз был декабрь. Вот. И работа их серьезная, она велась тоже в ноябре. Плавнее затапливаемые поймы реки, озера, болота. Все это чудовищное ноябрьским такой промозглыми ночами, днями декабрьскими. И, конечно, там остаться здоровыми, не то что живыми, просто остаться здоровыми возможностей практически не было. Одна из девочек, Катя Обмачевская, которая не попалась в руки к полицаям, уже наши освободили Ставрополь, уже наши войска. Казалось бы, жить и жить, но она была настолько уже больна, она простудилась и мучилась около года, и все равно умерла в 44-м году. То есть 18-летняя девочка. Все закончилось. Ну и, кстати, для, например, Миши Заворотынского, с окончанием оккупации Ставропольского края мир и какое-то относительное спокойствие не пришло. Вот как раз ему уже исполнилось 17, практически 18, он смог все-таки уйти на фронт, и Миша в боях за Крым погиб. То есть он пережил вот эту вот страшную западню и весь кошмар, который был здесь, в родном Левокумье, в родном Величаевском, а потом умер все равно за свою родину, но уже как бы на других, в другом районе ее.
Вот ты говорила о том, что есть музей, да, в Левокумском.
Ой, чудесный музей. Ребята, если кто-то хочет в музей, езжайте в этот музей. Я сама и по роду деятельности посещаю очень много музеев, но это даже не музей. Там есть есть ощущение, что он находится в доме семьи Скоковых, где, собственно, штаб был подпольщиков. Mm-hmm. То есть надо понимать, что Саша, который, ну, как бы являлся организатором и занимался сообщением там с партизанами, с чекистами, штаб сделал, конечно, у себя. Все это выглядело якобы просто к нему приходят друзья, они просто общаются. Тут его младшая сестренка, которой 14-15 лет, которая настолько как бы внешне выглядит хрупкой, что может, что сидит на, там где-то на крылечке, и если подходит полицаям, дает знак, все расходятся. То есть там все осталось как вот, как будто вся семья где-то вот здесь. Просто вышли или где-то во дворе, вот, все мирно, все вот воссоздано, причем надо отдать должное сотрудникам музея, они просто сейчас, даже вот мы сейчас с ними находились в Величаевском, я говорю, мне нужно, вот вы говорите о том, что вы камыш использовали везде, да, мне нужна камышовая крыша. Мы идем по селу, она встречает, значит, директор какую-то там бабушку и говорит там, тетя Наташа, а не осталось у тебя, вот мне в музее нужно зеркало старое, там, 40-х, может, 50-х, да нет, вот это, то есть они сами своим селом пытаются сохранить этот музей. То есть это тоже не героика, не патетика, это просто вот настоящее такое чистое искреннее стремление вот оставить память о тех людях, которые им дороги. Они им очень дороги. А это их родственники, это просто вот, ну как, это все их семья, одна большая.
Ну, тем более это дети, а к детям всегда особо трогательное такое отношение. Есть мемориал.
Есть мемориал, да, это все уже появилось позже. Мемориал, музей, это 60-е, 70-е годы появлялось. В Величаевском есть на что посмотреть, на самом деле. Ну, и музей этого стоит. Он камерный, он маленький, и там вот погрузиться в атмосферу, это как раз про
насколько
этот музей.
Насколько я знаю, там вот в музее комната Саши сохранена, есть, да. С гитарой на стене, да, с радиоприемником, да. Все как в первозданном
виде. Все действительно есть. Если что-то даже не принадлежало семье Скоковых, это, ну, значит, было где-то в соседнем доме, просто перенесли и оставили.
Чтобы атмосферу, обстановку воссоздать.
Кто-то приходит, у кого-то, может быть, умирают старшие родственники, они приходят и говорят, не нужно ли вам? Вот у нас есть какая-то там вот старенькая, не знаю, там, да, не знаю, коробочка, в которых хранились фотографии. А вот давайте действительно поставим. Вот, и вот, вот таким образом все оно собирается, одно к одному. Вышитые занавесочки на окнах, книги действительно издания там 39-го года, которые там мальчики могли читать, там с девочками делиться какими-то впечатлениями. Вот все это на самом деле сразу живо там рисуется. Там несколько отделов в этом маленьком-маленьком музее. И они там все это стараются уместить, и он живет, он наполняется постоянно. И он, и знаете, что еще интересно? Сотрудники, там нет такого, часы работы со стальки-то до стальки-то, дальше иди гуляй. Ничего подобного. Вы интересуетесь, вам нужно... Мы обязательно вам покажем и расскажем. Это так и выглядит.
А что было в Саше такого, что вот он стал лидером, который объединил ребят, зажег их, да, как идеи? Что о нем вот рассказывают, как о личности?
О нем рассказывают, что он был, ну, он был блестящим учеником, он был лидером. Вообще говорят, что, возможно, подполье бы не состоялось, если бы не сила, не магнетизм личности его. И, наверное, чтобы за тобой шли, ты должен быть сам исключительно честным, и твои помыслы должны быть ровно такими. То есть ему поверили, с ним пошли. Может быть, для кого-то другого, ну вот, если бы не было рядом такого плеча, такого человека, может быть, всего этого и не состоялось. Я думаю, если бы он остался жив, он на самом деле стал бы очень значительным человеком. Я не имею в виду каких-то чинов и званий, я имею в виду именно его жизнь.
Ну, то в есть каком-то он... своем деле, да?
Да, да.
Преуспел бы очень сильно.
У нас в прошлом году на радио России Ставрополь выходила программа «Живая память» к 75-летию Великой Победы. Вот мы как раз с Анной в связке готовились эти программы. И когда была моя очередь, я нашла в архивах воспоминания матери Александра. То есть ее предупреждали, что сын в опасности. Она знала, что он помогает партизанам. Да. Она знала, что, возможно, к нему придут, но все равно не встала, как мать может встать в дверях и сказать: «Так, ты никуда не пойдешь. Я за тебя боюсь, волнуюсь». Но все равно, зная, что она может лишиться любимого сына, она все равно позволила, возможно, даже помогала ему вот в этой своей деятельности не запрещала, но по-матерински все равно.
Ну, как я поняла, переживала. Что запретить ему уже было очень-очень сложно что-либо. Он для себя как бы все приоритеты расставил. Родина, все остальное, в том числе и собственная жизнь, это потом. Отец был таким, отец ушел на фронт, он уйти не смог, поэтому свой долг он решил. То есть, ну, даже сложно сейчас понять. То есть людей таких, как он, как его друзья, для которых вот личное, индивидуальное, а уж тем более комфорт, как бы не является вообще вот в системе ценностей, не существует и не присутствует. Есть семья, есть родители, есть младшие братья и сестры, за которых боишься, которых, за жизнь которых настолько боишься, что даже не уходишь, когда тебя уже предупреждают, что, возможно, сейчас уже за вами придут полицаи, а ты понимаешь, что если тебя не найдут, то найдут родственников, и ты просто остаешься, ну, принимать свою судьбу.
Что успели сделать величаевцы?
Ну, они успели сделать многое. Но, как говорит, например, опять мы возвращаемся к Валентине Михайловне, она главной задачей их видит именно информационную пропаганду. Слово такое сейчас не очень любят и как бы в каком-то уничижительном плане называют. Но на самом деле это была пропаганда. Или, если можно сказать, контрпропаганда тому потоку новостей, в которые заставляли поверить наших с вами земляков о том, что сопротивление бесполезно, нужно уже принимать свою участь. Нужно принимать немецкий уклад и порядок, и не немецкий, будем говорить фашистский, чтобы все-таки как бы отделять национальность. И, собственно, они по ночам ходили, расклеивали те же самые листовки, которые давали возможность их землякам, их соседям понять, что на самом деле происходит. Листовки они получали, они их писали сами, они получали газеты советские, и вот сводки именно с какие-то фронтовые новости, нефронтовые, все это рассказывалось, все это писалось ручкой, печаталось на машинке, расклеивалось по ночам. Вот там действительно есть такой момент, что они расклеивали их, и в том числе на дома полицаев. То есть это было особенно, ну, так вот важно, что ли, бросить вызов и сказать, что вы здесь не хозяева, и не надо думать, что вы нас завоевали, мы будем сопротивляться и не сдадимся.
Потому что, когда Ставрополье попало под оккупацию, такого информации из столицы, по сути, не поступало.
Конечно, все закончилось. Сводки Совинформбюро
уже. А фашисты, наоборот, чтобы подавить волю, настрой населения, говорили, что и Москва уже захвачена, и Сталинград пал, и вам тут, в принципе, осталось недолго. А вот ребята, наоборот, говорили, что все это вранье, держимся до последнего, не будем отступать. Все в наших руках, все в наших силах.
Аня, работа над фильмом — это всегда работа команды, да? Вот как ты в первой части программы сказала, что нашего директора была, да, идея, да, о создании фильма. Твой, естественно, сценарий, твоя огромная работа авторская в этом фильме. Кто еще работал?
У нас звукорежиссер Леонид Свиридов. Он у нас, получается, приболел. Опять тот же самый этот страшный ковид, с которым мы все уже повстречались. Мы его ждали и понимали, что только этот человек сможет передать наши эмоции, наши чувства, наш какой-то вот там, ну вот весь тот как бы смешанный амбивалентность, вот это вот все, которое внутри нас присутствовало, в то и гордость, и страх, когда мы рассказывали об этих ребятах, только он сможет нам создать именно тот, вот скажем так, подзвучку, именно тот музыкальный фон, с которым мы согласимся и который совпадет с нашими эмоциями. Поэтому его дождались, мы все это получили. Для меня, кстати, вот вы знаете, такой был момент, никогда к звукорежиссерам не имею отношения, ну, я отдаю материал, просто жду его потом озвученный, то есть музыкальный фон, какие-то вот моменты, вот в данном случае там взрывы или там автоматные очереди пулеметные, а сейчас я Лёню попросила, чтобы у нас был хотя бы часть музыки, песни, ну, не песни, в данном случае просто музыки, с чего начинается «Родина». Потому что мне показалось, у меня эта музыка, она присутствовала со мной всю работу. То есть вот я пишу, там, 14 лет, 15 лет, об этом девочке, об этом мальчике, ты включаешься, у тебя есть фотографии его, 5-6 фотографий, ты вглядываешься в это лицо, в детские такие глаза, совершенно совершенно вот открытые, чистые, ты знаешь уже, что будет дальше. И вот эта песня «С чего начинается Родина» у меня, я говорю, слушай, я понимаю, что это, наверное, будет несколько пафосно, но, пожалуйста, мы нашли там, он нашел два места в фильме, где эта песня была, ну, вот становится фоном. Конечно, Светлана Чистякова, режиссер, монтажер, это ее визуализация, это ее видеоряд, то есть смыслы, видеосмыслы, картинка, это она именно заполнила этим смыслом данный фильм. И компьютерный график Валентин Климов, Валентин делает нас современными, более как бы смотрибельными, что тоже очень важно, потому что очень бы хотелось, чтобы фильм не стал таким как бы тяжелым многотомником таким или одним огромным томом, который бы лег и был не читаем, он бы был легче, скажем так, визуально воспринимаем. Вот Валентин делает все, чтобы нас можно было смотреть с интересом.
Оператор, кто с тобой ездил?
Да-да-да, Иван Дацунов, который, в отличие от меня, выдержал левокумские морозы, дожди. Я, если честно, вы знаете, признаюсь, и пряталась в машине, и смотрела на какие-то съемки просто из окна, и поддерживала его морально, но просто ветер левокумский, там, где эти плавни и болота, вот буквально мы выходим, и я чувствую, что меня он пронизывает до костей, а это ноябрь, только его начало. И, конечно, мысли о том, как здесь можно было находиться, как здесь можно было находиться часами, днями, вот я не, ну, себе это не представляю, Иван в какой-то степени представил, вот, тоже видеоряд, это его видеоряд, это его видение и этих мест, и его желание тоже сделать так, чтобы эта картина, этот фильм был интересным. Просто интересно, чтобы его было смотреть и красиво. Иван молодец.
Вот за один день все сняли, либо несколько раз?
Нет, конечно, это приезжали. Было очень-очень-очень... В Левокумский район мы ездили много раз. И такие большие, то есть мы едем 4-5 часов туда, потом обратно, потом я понимаю, что нет, мне не хватает еще, наверное, бы найти синхрон вот такого-то родственника. И мы опять организовываем, разворачиваемся, понимаем, что мы дополнительно еще, то есть как бы насытиться этим невозможно, потому что этого очень много, и ты каждый раз боишься, что ты что-то упустишь. Ну и сейчас мысли о том, что многое упущено, не оставляет меня.
Это всегда такое послевкусие, да, от сюжетов, фильмов, от нашей работы. У нас остается буквально одна минутка. Ань, давай повторим еще раз, когда выйдет фильм, во сколько, на каких каналах?
Фильм выйдет на канале «Россия-24» изначально в воскресенье в 13:00, 23 числа в День защитника Отечества в 8 утра и в 17:30 вечера. И потом ставрополье.тв, все будет на нашем сайте. Если у вас есть желание поближе познакомиться, вот, то есть не только на посмотреть, да, и с экрана телевизора или на мониторе компьютерном, просто поезжайте туда, в замечательный музей в Левокумском районе, замечательный музей непосредственно в селе Величаевском. Это как бы определенная степень погружения, который, конечно, ну, из уважения ко всему, что происходило в 42-м году, 43-м в нашем крае, очень надо бы сделать. Ну и это просто интересно, это история.
Спасибо.
Ань, спасибо, что нашла время в своем очень таком плотном графике. Напомню, что на студии была коллега наша Анна Литвинова, шеф-редактор службы подготовки информационных программ телевидения. Говорили сегодня о фильме «Величаевские молодогвардейцы», так что смотрим, включаемся и, конечно же, посещаем музей. Думаю, эмоции, впечатления будут просто бесценными.
Ну а мы с вами прощаемся. Юлия Содикова
и Анна Филатова.
До встречи завтра в 20:05. Не забываем, завтра суббота, но
рабочая. Суббота.
Страстным славянем бой, пусть славные здесь.
автомобиля,
в наушниках,
из динамиков компьютера,
из винтажного радиоприемника,
в машине,
дома,
в гостях,
когда путешествуешь.
Он всегда с тобой.
Нескучный вечер.
Нормально.
Нескучный вечер 2.0. Перезагрузка.